Глава вторая. На следующий день, понедельник, 7 октября, у меня были записаны две встречи. Ни одна не сулила ни выгод, ни радостей. Первая встреча была назначена на 15:30. Нас собирался посетить Энтони Д. Перри, промышленный магнат, генеральный директор банка Metropolitan Trust Company, где мы и сами держали счета. Президент корпорации Seabird Products, одной из тех непонятных компаний с оборотом эдак в миллиард долларов в год, которые занимают в гигантских небоскребах этажей 6, зарабатывая на всякой ерунде вроде продажи соевых бобов, толченой арахисовой скорлупы или оленьих копыт. Как я уже сказал, Энтони Д. Перри был промышленным магнатом. Его избирали в президиумы, он входил в городской совет и так далее и тому подобное. Он и раньше обращался к Вульфу, но исключительно по мелочам. Что ему понадобилось на этот раз, мы понятия не имели. Он позвонил и просто попросил о встрече, ничего не объясняя. Вторую встречу я назначил на 18:00. Этот посетитель был не совсем обычный, но нас этим не удивить. Вернее, не посетитель, а посетительница. Она позвонила в субботу утром, 5 октября, и сказала, что хочет встретиться с Ниро Вульфом. Я ответил: «Хорошо, приходите». Она поблагодарила, но уточнила, что хочет прийти не одна, а с человеком, который приедет в Нью-Йорк лишь в понедельник утром, а она в понедельник работает, потому они смогут прийти только в 17:30. Я сказал: «Нет, это время не подойдет, тогда, значит, в 6 вечера», и взялся за карандаш, чтобы записать имя, но она назваться не пожелала. Заявила, что представится, когда придет, и что они будут ровно в 6, и что все это очень важно. Не стану утверждать, будто разговор этот привел меня в восторг, но, тем не менее, я записал время встречи в надежде, что она не передумает, поскольку мне понравился голос и захотелось увидеть, как его обладательница выглядит воплоти. Энтони Д. Перри явился ровно в 15:30. Фриц открыл дверь и проводил его в кабинет. Вульф сидел за столом и пил пиво. Я ожидал в своем углу, надеясь, что Перри поручит нам выследить какого-нибудь очередного конкурента, которого подозревает в нечестной игре, и это, как я считал, было бы совсем неплохо. Но он пришел с делом другого рода, хотя тоже отнюдь не из ряда тех, от которых приходишь в восторг и кровь кипит в жилах. Для начала он поинтересовался, как наше здоровье, в том числе и мое, поскольку был демократичен. Вежливо порасспрашивал об орхидеях, а потом придвинул стул к столу и улыбнулся Вульфу. Так один деловой человек улыбается другому деловому человеку.
«Мистер Вульф, я не стал просить вас приехать ко мне, а приехал сам по двум причинам. Во-первых, я знаю, насколько вы не любите выходить из дому, а во-вторых, дело, которое меня к вам привело, весьма личного свойства».
«Обе причины, сэр, уважительные», — кивнул Вульф. «В чем же состоит ваше дело?»
«Оно, как я сказал, личного свойства». Перри прокашлялся, бросив в мою сторону взгляд, потому что я открыл блокнот. «Полагаю, мистер...»
«Гудвин», — Вульф налил себе еще стакан пива. «Благоразумие мистера Гудвина поистине не имеет границ. Он умеет хранить чужие тайны».
«Отлично. Я хочу поручить вам провести для меня одно деликатное расследование, которое потребует большой осторожности. Оно связано с очень неприятной ситуацией, возникшей у нас в правлении корпорации».
Перри еще раз прокашлялся.
«Обстоятельства сложились таким образом, что если мы ничего не предпримем, одна молодая особа из числа наших сотрудниц может несправедливо пострадать».
Он замолчал. «Мистер Перри», — сказал Вульф, — «как глава корпорации, вы наводите в ней порядок, Или я ошибаюсь?»
«Не все и не всегда зависит от меня», — улыбнулся Перри. «Если там у меня и монархия, то она в лучшем случае конституционная. Позвольте, я объясню, в чем дело. Правление нашей корпорации находится на 32-м этаже здания Seabird Products. На этом этаже у нас 30 кабинетов для членов правления, администрации, руководителей отделов и так далее. В прошлую пятницу один из директоров положил на свой стол довольно крупную сумму, которая исчезла при обстоятельствах, будто бы указывающих на то, что деньги взяла та самая молодая особа, о которой я упомянул. Мне стало об этом известно только в субботу утром. Сей директор потребовал от меня немедленных действий. Но я не могу поверить в виновность этой сотрудницы. Она всегда была... Мне всегда казалось, что она заслуживает доверия. Пусть на первый взгляд это выглядит, будто...»
Он остановился. «Вы хотите, чтобы мы выяснили, кто это сделал?» — спросил Вульф.
«Да, разумеется. Именно этого я и хочу».
Перри снова прочистил горло.
«Однако, еще я хочу, чтобы вы приняли во внимание ее давнюю репутацию и заслуги перед компанией. И просил бы во время беседы с мистером Мьюром дать ему понять, что вам поручено расследовать это дело на тех же основаниях, что и любое происшествие подобного рода. Кроме того, я просил бы отчеты о ходе расследования присылать лично мне».
«Понятно». Вульф сидел, прикрыв глаза. «Слишком сложно. Мне хотелось бы избежать недопонимания. Давайте сразу внесем ясность. В наши обязанности не входит поиск доказательств виновности вашей служащей, равно как и доказательств ее невиновности. Вы лишь хотите узнать, что произошло на самом деле».
«Именно», — Перри улыбнулся. «Но я надеюсь, что она и в самом деле не брала этих денег».
«Возможно, и так. Кто будет нашим нанимателем? Корпорация?»
Я не подумал. Думаю, да, корпорация. Так будет лучше всего».
«Понятно».
Вульф повернулся ко мне.
«Арчи, прошу».
Он откинулся в кресле, сложил руки на животе и закрыл глаза, уступив сцену мне с моим блокнотом.
«Сначала о деньгах, мистер Перри. Сколько их было?»
«30 000 в $100 купюрах».
«Ничего себе! Зарплата сотрудников?»
«Нет»,
— Перри заколебался.
«Впрочем, да, можно и так сказать».
«Лучше скажите точно».
«Это необходимо?»
«Нет, но лучше знать. Чем больше знаешь, тем меньше приходится выяснять».
«Ладно».
«Поскольку мы уже условились, что дело строго конфиденциальное,
вам, разумеется, известно, что в связи с некоторыми особенностями нашего бизнеса в определенных странах у нас есть определенные привилегии. И там, в этих странах, для совершения сделок нам требуются наличные».
«Ясно. Значит, мистер Мьюр, о котором вы говорили, ваш кассир, так?»
«Мистер Рэмзи Мьюр — вице-президент корпорации.
Обычно подобные переговоры ведет он. В этот раз, в пятницу, он должен был встретиться с джентльменом из Вашингтона. Но джентльмен опоздал на поезд, после чего позвонил и сказал, что не нужно его встречать, он приедет к нам в 17:30. Так он и сделал. Когда их беседа подходила к концу, мистер Мьюр открыл ящик, чтобы достать деньги, но денег там не оказалось. Мистер Мьюр попал в крайне неловкое положение».
«Да уж,
Когда он их туда положил?»
Перри не успел ответить, как Вульф в своем кресле выпрямился, потом встал и сказал, глядя на Перри сверху вниз.
«Прошу меня простить, сэр. В это время я должен уже идти выполнять упражнения, которые мне прописал врач, после чего поднимусь в оранжерею. Если это доставит вам удовольствие, то когда вы закончите, мистер Гудвин проводит вас ко мне. Буду рад».
На полпути к двери он обернулся.
«На мой взгляд, было бы целесообразно, если бы прежде чем мы примем решение, мистер Гудвин предпринял небольшое предварительное расследование. Возможно, даже ему удалось бы что-нибудь прояснить. Всего хорошего, сэр!»
Вульф вышел из кабинета. Покерную мишень из-за назначенных встреч заранее перевесили к нему в спальню.
«Осторожный человек!»
Перри улыбнулся, но на щеках у него проступили красные пятна.
«Разумеется, с его репутацией он может себе это позволить».
Я смотрел на пятна, становившиеся все ярче.
«Конечно», — сказал я. «Так когда он их туда положил?» «Что? Ах да, конечно. Деньги из банка были доставлены утром. И тогда же мистер Мьюр положил их себе в ящик стола. Когда он вернулся после ланча, где-то около 15 часов, они были на месте. В 17:30 их там не оказалось».
«Находился ли он в своем кабинете все это время?»
«Нет, конечно. Он выходил не раз. 20 минут пробыл у меня. Один раз вышел в туалет. С 16 до почти 16:40 находился в конференц-зале, где он и мистер Сэвидж, наш консультант по внешним связям, проводили совещание с главами отделов».
«Был ли ящик заперт?»
«Нет».
«Тогда деньги мог взять кто угодно». Перри покачал головой.
«У нас в приемной сидит исполнительный секретарь, который, видно, весь коридор. Ее работа и состоит в том, чтобы следить, кто где находится, и направлять новичков на интервью. Она видела, кто входил в кабинет мистера Мьюра и когда».
«И кто же?»
5 человек. Курьер, который принес корреспонденцию, второй вице-президент компании, личная стенографистка Мьюра Клара Фокс и я».
«Вас мы исключим. Насколько я понимаю, вы денег не брали».
«Нет, но почти жалею об этом. Лучше бы взял я. Когда пришел курьер, мистер Мьюр находился в кабинете. Вице-президент компании мистер Арбетнот вне подозрений. Стенографистка. Когда обнаружилась пропажа, она была еще там, хотя большинство сотрудников уже ушли домой, и настояла на том, чтобы мистер Мьюр осмотрел ее вещи. У нее своя крохотная комнатка при кабинете Мьюра, и оттуда она не выходила. Кроме того, она работает у него 11 лет и заслуживает доверия».
«Остается Клара Фокс».
«Да».
Перри прочистил горло.
«Клара Фокс занимается почтой. Это в высшей степени ответственная должность. Она переводит, расшифровывает все депеши и телеграммы. Она принесла Мьюру телеграмму примерно в 16:15 и ждала там, пока стенографистка не напечатает копию».
«Давно она у вас?»
«Чуть более 3 лет».
«Знала ли она о деньгах в ящике?»
«Могла знать. Она 2 дня рассылала инструкции о предстоявшем платеже».
«Но вы думаете, что не она взяла их? Почему?» Перри раскрыл рот и снова закрыл. Я посмотрел на него с интересом. Нерешительность тут была ни при чем, просто он подбирал слова. У него были умные, внимательные голубые глаза, твердый подбородок, хотя, возможно, немного тяжеловатый,
седые волосы, что в его 60 с лишним было неудивительно, высокий лоб, родинка на правом виске и хорошая чистая кожа. Лицо отнюдь не безобразное, но в тот момент я смотрел на него без особой симпатии, потому что, похоже, он собирался всучить нам пирожок с очень уж подозрительной начинкой, а мне не слишком нравятся люди, которые сначала просят помочь тащить чемодан, а потом перекладывают всю его тяжесть на тебя. Доставать для клиентов мух из меда я привык, но лезть в осиное гнездо не хотелось. Наконец Перри сказал: «Несмотря ни на что, лично я абсолютно уверен в том, что Клара Фокс не брала этих денег. Я был бы в высшей степени удивлен, если бы это оказалось не так».
«Что она сама говорит?»
«С ней не беседовали. На сегодняшний день о случившемся знают лишь Арбетнот, мисс Воутер, исполнительный секретарь, и стенографистка Мьюра. Вероятно, я должен сказать вам, что утром Мьюр хотел вызвать полицию, но я остановил его».
«Мисс Воутер могла взять?»
«Она у нас 18 лет. Я скорее заподозрю себя. Кроме того, в коридоре никогда не бывает пусто. Если бы она оставила свой пост, хотя бы на минуту это заметили бы».
«Сколько лет Кларе Фокс?»
26.
«Ага, молоденькая. Даже слишком для ответственной должности, а? Замужем?»
«Нет. Она очень умная, замечательная девушка».
«Вам что-нибудь известно о ее увлечениях? Возможно, она коллекционирует бриллианты, любит пошалить?»
Перри молча смотрел на меня.
«Любит скачки?»
«Ничего такого мне не известно», — нахмурился он. «Мы с ней не друзья, и я за ней не шпионил».
«Сколько она зарабатывает и на что, на ваш взгляд, тратит деньги?»
«Зарабатывает она $36 в неделю. Живет, насколько я знаю, скромно и весьма достойно. У нее, по-моему, небольшая квартирка и дешевая машина. Машину я видел. Она... кажется, она любит театр».
«Угу». Я перекинул в блокноте страницу.
«А этот ваш мистер Мьюр, который бросает в незапертом ящике 30 штук, не мог ли он, например, влезть в долги и сам взять деньги?»
Перри улыбнулся и покачал головой.
«Мьюру принадлежит 28 000 акций корпорации, которые на сегодняшний день стоят на рынке $2 миллиона. Это не все его имущество. Кроме того, учитывая расположение его кабинета, он никогда не запирает стол».
Я снова посмотрел в блокнот, поднял и опустил плечи, что служило у меня признаком легкого раздражения. Дело казалось сложным и, вероятно, грязненьким, к тому же не обещавшим ни прибыли, ни удовольствия. Для начала, конечно, как и сказал Вульф, нужно было бы прогуляться на 32-й этаж и поболтать там о том о сём. Но часы на стене показывали 16:20. В 18 к нам приедет обладательница приятного голоса вместе со своим знакомым, который приедет в понедельник, и мне больше хотелось на нее посмотреть, чем искать пропавшие 30 штук.
«Хорошо», — произнес я. «Утром вы, разумеется, будете на работе? Я приеду ровно в 9. Мне понадобится...»
«Утром?» — Перри нахмурился.
«Почему не сейчас?»
«Потому что на сегодня у нас намечено другое дело».
«Отмените его!»
На щеках у него снова проступили красные пятна.
«Я не могу ждать! Я давний клиент мистера Вульфа! Я даже приехал к нему сам!»
«К сожалению, придется подождать до завтра, мистер Перри, и я не могу перенести свою встречу».
«Пошлите кого-нибудь вместо себя!» «Не думаю, чтобы кто-нибудь мог меня заменить».
«Возмутительно!» Перри выпрямился в своем кресле. «Я требую пропустить меня к мистеру Вульфу!»
«Вы же сами знаете, что я не могу?» — покачал я головой. «Вам прекрасно известна его эксцентричность». Тут я подумал, что у нас бывали посетители и похуже, а он, в конце концов, наш постоянный клиент, хотя и заседает в совете, но, возможно, ему и самому эти заседания поперек горла. Поэтому я встал со своего места и сказал: «Я доложу ему, он мой босс, если он скажет...» Открылась дверь, я оглянулся. Вошел Фриц с постным видом, с каким он входит всегда, когда собирается доложить о посетителе. Но доложить он не успел. Посетитель вошел сам за ним следом, и я хмыкнул, сообразив, что Фриц думает, будто тот еще у порога. «Посетитель к мистеру!» — я перебил. «Сам вижу!» Фриц повернулся, увидел, что его провели, похлопал глазами и удалился. Я разглядывал посетителя, так как было на что поглядеть. Высокий рост, примерно 6 футов и 3 дюйма, в поношенном костюме из синей саржи, рукава пиджака явно ему короткий, без жилета, в светлой ковбойской шляпе. Физиономия красная, будто пожарная машина, а походка то ли как у ранчера, то ли как у пантеры в клетке. Он представился, и голос у него оказался низким и приятным. «Меня зовут Харлан Сковин». Он подошел к Энтони де Перри, встал перед ним и уставился на него сверху вниз. Перри встревоженно заерзал в кресле.
«Вы мистер Нира Вульф?» — спросил посетитель.
«Мистера Вульфа здесь нет», — ответил я со всей учтивостью. «Я его помощник, и сейчас беседую с этим джентльменом. Если позволите...»
Посетитель кивнул и снова повернулся к Перри.
«Тогда кто? Слушайте, а вы часом не Майк Уолш? Хотя нет, Майк у нас недомерок».
Он отвернулся от Перри, оглядел комнату, повернулся ко мне.
«Ну и чего мне делать? Сесть и накрыться шляпой?»
«Совершенно верно», — ухмыльнулся я. «Если хотите, можете сесть в кожаное кресло в том углу».
Он направился к креслу, а я к двери, махнув рукой Перри. «Я не заставлю вас долго ждать». Наверху, под застекленной крышей в оранжерее, где росли 10 000 орхидей, я застал Вульфа, когда тот разглядывал свои анцидиумы, собиравшиеся цвести раньше времени, а рядом Хорстмана с банкой смеси из древесного угля и толченого папоротника. Разумеется, Вульф на меня даже не посмотрел и своего занятия не прервал. Всякий раз, когда я поднимался к нему в оранжерею, он делал вид, будто он Джо Луис, а я мальчишка, который пришел за ним подглядывать. Я сказал достаточно громко, чтобы он не смог притвориться, будто не слышит.
«Наш миллионер желает, чтобы я отправился с ним и нашел ему 30 штук немедленно, а у нас еще одна встреча в 6. Я предпочел бы заняться им завтра утром».
На это Вульф ответил:
«А если карандаш со стола упадет, ты тоже придешь посоветоваться, поднять его или нет?»
«Он сердится».
«Я тоже.
Он говорит, что ему нужно срочно, что я разговариваю с ним возмутительно, и вообще он наш постоянный клиент».
«Совершенно с ним согласен, особенно в том, что касается тебя. Иди!»
«Ладно, у нас новый посетитель, зовут Харлан Сковилл, похоже, ковбой. Сообщил мистеру Перри, что тот не Майк Уолш».
Вульф поднял на меня глаза.
«Надеюсь, ты помнишь, что это я плачу тебе жалование каждую неделю».
«Ладно».
Мне захотелось выдрать из горшка анцидиум, но я решил, что это было бы недипломатично, и потому сдержался. Перри стоял уже в шляпе и с тростью в руке. «Прошу прощения, что заставил вас ждать», — сказал я.
«Что дальше?»
«Придется перенести на завтра. Я буду нужен мистеру Вульфу. В любом случае, рабочий день закончился, так что сегодня я мало что успел бы. Мистер Вульф искренне сожалеет».
«Ладно», — рыкнул Перри. «Вы сказали в 9?»
«Ровно в 9».
«Поднимитесь сразу ко мне».
«Хорошо». Я вышел в прихожую и открыл ему входную дверь. Харлан Сковилл сидел в кожаном кресле в углу возле книжного шкафа. Входя, я увидел его раньше, чем дверь распахнулась. Сгорбившийся, он показался мне старым, уставшим, измученным, но при виде меня выпрямился и поднял свои яркие голубые глаза. Я вошел и развернул к нему свое кресло. «Вам нужен Нира Вульф?»
«Да, сэр», — кивнул он. «Есть такая мыслишка».
«До 6 вечера мистер Вульф занят, а на 6 у него назначена встреча с другим посетителем. Меня зовут Арчи Гудвин, я доверенное лицо мистера Вульфа. Может быть, я мог бы помочь?»
«Еще чего».
Голос у него был все же приятный и слишком молодой для его изможденного лица. Он снова посмотрел на меня из-под прищуренных век.
«Слушай, сынок, что за тип этот Нира Вульф?»
«Толстый», — ухмыльнулся я. Он медленно покачал головой, сдерживая нетерпение.
«Ни к чему дразнить быка. Ты же видишь, что я сам за тип. Я приехал издалека».
Глаза у него вдруг блеснули.
«Ну да, я спустился с гор. А кто был тот, кто здесь сидел?»
«Клиент мистера Вульфа».
«Что за клиент? Имя-то у него есть?»
«Само собой. В следующий раз, когда встретитесь, спросите у него сами, могу ли еще быть чем-нибудь полезен?»
«Ладно, сынок», — кивнул он. «В общем, я подумал, что странно, что он пришел, когда пришел я. Но ты же слышал. Я уже понял, что это не Майк Уолш, и уж точно не дочь Вика Линквиста. Спасибо, что слушаешь меня. Можешь дать лист бумаги? Любой».
Я вытащил ему из пачки лист пищей бумаги, он взял его, поднес к лицу и сплюнул здоровенный кусок жевательного табака, размером, наверное, с куриное яйцо. Я человек наблюдательный, но ничего во рту у него не заметил. Неуклюже, но аккуратно он завернул жвачку в бумагу, встал, отнес мусорную корзину, вернулся и сел на место. Глаза у него снова блеснули.
«Похоже, восточнее Миссисипи теперь мало жуют. Я-то мог бы и сглотнуть, а вот Джон Оркотт, тот бы намучился. Говоришь, не мог бы ты мне помочь? Хотел бы я сам это знать. Хотел бы я в этом городе найти хоть кого-нибудь, кому можно было бы доверить застегнуть седло».
«Если вы имеете в виду найти здесь честного человека, мистер Сковилл», — ухмыльнулся я, — «то это вы насмотрелись фильмов. Здесь их не больше, чем везде, но попадаются. Вот я, например. Я до того честный, что порой сам себе не верю. Нира Вульф тоже честный, почти как я. Продолжайте. Со жвачкой вы уже расстались. Давайте выкладывайте, что там у вас еще». Не сводя с меня глаз, он медленно поднял правую руку и тыльной стороной вытер нос. Сначала слева направо, потом подумал и вытер справа налево. Затем кивнул.
«Я проехал больше 2000 миль из Вайоминга. Почти. Можно сказать, низачем. Я продал 30 телят, чтобы собрать денег на дорогу, а теперь это для меня много. Про Нира Вульфа еще сегодня утром я понятия не имел. Для меня это просто имя, да еще адрес в газете, которую я купил. А приехал я, чтобы найти человека по имени Майк Уолш и еще дочь Вика и Джилл. А еще я думал встретиться с Джорджем Роули. И видит Бог, если я найду его, и мне сказали правду, то уже этой зимой я поставлю новые загоны, и там у меня будут бегать не только ящерицы и койоты. А ты, сынок, уж одно-то можешь мне сказать. Слышал ли ты когда-нибудь о человеке по имени Клайверс?
Читал о нем в газете.
Молодец. Я редко читаю газеты, в основном потому, что не верю. А какой тогда смысл читать? В общем, я здесь отчасти потому, что такой вот недоверчивый. Я собирался прийти сюда в 18 вместе со всеми, но у меня весь день был свободный, вот я и подумал сгонять сюда посмотреть, что за тип этот Вульф. Ты, похоже, вроде как ничего. Ягнят вроде как по ночам не воруешь, но я хочу увидеть Вульфа. Я стал такой недоверчивый, потому как у меня две дочери. С мужчиной тоже можно ошибиться, если его не знаешь, а уж женщина и вовсе. Никогда не поймешь, что она такое. Ну и как же ей доверять? Я, в общем, толком и не пытался. Какой смысл?
Он замолчал, снова медленно потер нос тыльной стороной ладони.
Ты, само собой, можешь решить, что я мастер болтать. Вот что правда, то правда. Но вреда от моей болтовни нет, а польза бывает. Дома я так болтаю сам с собой лет 30. Ей-богу, если я до сих пор жив, то и ты как-нибудь переживешь.
Мне как раз уже начинало казаться, что я не переживу, но тут нашу беседу прервали. Зазвонил телефон, и я повернулся к своему столу, снял трубку. Женский голос попросил меня минутку подождать, а через некоторое время раздался другой голос.
«Гудвин?» — говорит Энтони де Перри. «Я только что вошел в свой кабинет. Вы должны немедленно приехать. Отмените все встречи. Если потеряете в деньгах, я возмещу». Ситуация изменилась. «На такси доберетесь за 5 минут».
Вот кого я люблю, так это клиентов, которым кажется, что время останавливается всякий раз, когда у них случается насморк. Но тон у него был такой, что оставалось либо сказать «Есть, сэр», «Слушаюсь, сэр», либо послать ко всем чертям. А я от природы человек осторожный, поэтому я сказал «Ладно».
«Вы меня поняли? Вы нужны немедленно!»
«Я же сказал «Ладно».» Я положил трубку и повернулся к посетителю. «Мне придется уйти, мистер Сковилл. Дела. И если я правильно понял, в 18 у нас здесь с вами встреча, так что еще увидимся, верно?» Он кивнул.
«Слушай, сынок, я хотел тебя еще спросить.
Прошу прощения, мне нужно бежать». Я уже шел к двери, но у порога оглянулся. «Ниро Вульфу можно доверять, он не только толстый, он еще и честный. До встречи!» Я заглянул на кухню, где Фриц раскладывал на разделочной доске 9 трав и сказал ему: «Я ухожу, вернусь в 6. Открой дверь, чтобы видеть прихожую. У нас в кабинете сидит тип, которому назначено на 6, и если тебе вдруг захочется сделать доброе дело, и ты отнесешь ему что-нибудь выпить и тарелку печенья, то, честное слово, он того стоит. Если Вульф спустится раньше, чем я вернусь, предупреди о нем». Фриц кивнул, пробуя на вкус эстрагон. Я прошел в прихожую, нахлобучил на лоб шляпу и отчалил.